Глава 51. Альваро Ортис лежал в особой, находящейся под наблюдением палате для выздоравливающих, в новом, выстроенном при помощи нанотехнологий здании медицинского центра Вейл Корнелл, на одном из верхних этажей. Ему под кожу вживили микроскопические датчики, которые в случае изменения жизненно важных показателей транслируют сигнал тревоги на наблюдательные приборы. Так объяснила им сотрудница регистратуры, с лица которой не сходила полная энтузиазма улыбка, добавив, что в ванной, возле кровати и в инвалидной коляске Ортиса имеются тревожные кнопки. К тому же к услугам пациентов верхних этажей круглосуточно дежурит бригада экстренной реанимации во главе с врачом-реаниматологом. Нортон поблагодарил сотрудницу, и они с Марсалисом поднялись наверх. Перед палатой несли караул охранники Колин. Два мужика с суровыми лицами и женщина, встретившая их у лифта с профессиональной бдительностью, которая, впрочем, испарилась, стоило им узнать Нортона. Карла все равно обыскали, но он не понял, является ли это данью статусу 13-го или просто стандартной процедурой. Чем сильнее они расслабятся, тем лучше. Нортон сказал главному охраннику, что провожать их незачем, все и так будет в порядке. Мистер Ортис оповещен об их визите. Двери в палату с гудением разъехались, и они вошли. Ортис сидел в инвалидной коляске возле панорамных окон гостиной. На нем была свободная пижама из серого шелка. В руках он держал книжку, определенно позабытую ради вида на лежащий за парком город. Он выглядел худым и уязвимым. Загорелое лицо посерело, щеки впали, голова кое-где совсем побелела. Кажется, он не услышал, как открылась дверь, и не обернулся, когда Марсалис с Нортоном вошли. Карл подумал, уж не догадался ли он, зачем они явились.
«Ортис!» — резко окликнул Нортон, делая шаг вперед.
Ортис ткнул в кнопку ручного управления и бесшумно развернулся лицом к вошедшим. Он натянуто улыбался. «Том Нортон!» — провозгласил Ортис, словно отвечая на давно уже мучивший его философский вопрос.
«Мне так жаль было услышать о вашем брате, Том. Я собирался непременно вам позвонить. И, конечно же, Карл Марсалис. У меня до сих пор не было возможности поблагодарить вас за спасение моей жизни».
«Не надо пока меня благодарить».
«А-а-а».
В его изнуренном лице что-то переменилось.
«Ну, я и не предполагал, что вы ко мне с визитом вежливости».
«Джефф заговорил».
В голосе Нортона дрожала сила, которую он пронес через весь континент.
«Рассказал про ответ Скорпиона. Про Вайоминг. Вообще обо всем. Так что не говори мне, что ты сожалеешь о нем. Ты дерьма кусок. Это все сделал ты и только ты. Ты причина гибели Джеффа».
«Я?»
Казалось, Ортис не собирается это оспаривать. Он сложил руки на коленях, стиснул ладони, возможно, чтобы справиться со страхом.
«А ты, значит, привел с собой ангела мщения? Ну что ж, резонно, полагаю, но я должен предупредить, что у этого кресла есть...»
«Мы знаем»,
— без выражения сказал Карл.
«Я тут не из-за Нортона. Я пришел из-за Севджи Эртекин».
«Эртекин?»
Лоб Ортиса пересекла морщинка, которая, однако, тут же разгладилась.
«Ах да, дама-офицер, с которой вы были в Гарлеме, когда мы только что вас освободили. Что же, она тоже умерла, не так ли? Несколько дней назад. Боюсь, я не слишком пристально следил за...»
«Она не умерла».
Карл привычно, давно натренированным рефлексом, подавил гнев. Голос его был тихим и холодным, как слабо покусывающий морозный воздух Нью-Йорка снаружи.
«Севджи Эртекин была убита. Вашим ангелом мщения, Ортис. Он Бекендом или Мерином, как хотите, так и называйте. Она погибла, спасая мне жизнь».
«Я? Я очень сожалею, и о ней тоже».
«Этого недостаточно».
«Для вас?
«Ну что ж, я и не ожидал, что вы этим удовлетворитесь. Полагаю, у вас...» — Ортис нахмурился. «Были какие-то особые отношения?»
Карл ничего не сказал. Слова были ни к чему.
«Да, должно быть, так все и было. В конце концов, таких, как вы, мало что волнует, и мало что по-настоящему необходимо, будь то вещи или другие люди. Но если уж вы выбираете что-то или кого-то, чтобы сделать своим, то...»
«Да», — сказал Карл,
— «то все остальное неважно».
Он посмотрел в глаза директора Колин и увидел, как их взгляд метнулся в сторону.
«Боюсь», — неуверенно сказал Ортис, — «события несколько вышли из-под контроля, пока меня не было у штурвала. К делу привлекли вас, Онбекенда, есть и другие обстоятельства. Если бы я не оказался так внезапно отстранен от командования операцией, возможно, все не осложнилось бы до такой степени. Я действительно сожалею о случившемся, вы должны мне поверить».
«Ты все равно в ответе за убийство более 20 мужчин и женщин», — яростно бросил Нортон. «Ты, подонок, убил их просто, чтобы спасти свою политическую карьеру».
Ортис покачал головой.
«Не о том. Это не...»
«Не называй меня по имени, мразь! Я тебе не друг! Ты говна кусок!»
Карл коснулся руки Нортона.
«Том, давай потише. Мы же не хотим, чтобы сюда ворвалась охрана».
Функционер Колин шарахнулся в сторону и посмотрел на Карла так, будто тот заразен. Ортис снова заговорил.
«Это не было сделано ради меня лично. Ты должен это понять. Я человек состоятельный, и у меня в случае чего есть доступ к еще большим состояниям. Я мог позволить себе оплатить твоему брату и его подельнику».
Нортон уставился на него.
«Так ты знал? Ты знал, что он в этом участвует?»
«Я подозревал».
Ортис слегка закашлялся, сгорбившись в кресле, прочистил горло.
«Его история показалась мне неубедительной. Я подумал, что он, скорее всего, вовлечен в шантаж, но когда-то мы с ним были тесно связаны, Том. Больше того, мы дружили. Ты должен знать, что я повысил тебя по его просьбе. Точно так же, как 20 лет назад повысил его».
Нортон процедил сквозь зубы.
«И что? Предполагается, что я буду тебе до усрачки благодарен по гроб жизни? Нет, конечно же, я вообще не об этом. Пожалуйста, послушай меня. Я подозревал Джеффа, хотя и не был уверен в своей правоте. Но я точно знал, если я спущу на остальных Онбекенда, кем бы эти остальные ни были, Джефф, если и был вовлечен в это дело, спасует и не доставит мне новых неприятностей. Даже в прежние дни, даже в составе ответа Скорпиона, он занимался организацией и посредничеством. Он не оперативник, не убийца. Для этого у него всегда кишка была тонка».
Нортон, глядя на него сверху вниз, свирепо усмехнулся.
«Много ты знаешь. Это мой брат послал за тобой тех роллеров. Это мой брат посоветовал мне вытащить Марсалиса из тюрьмы и нанять его, чтобы прищучить тебя и Онбекенда. Он играл тобою так же, как ты играл им».
«Неужели?» — на миг на лице директора Колин появилась улыбка.
«В этом есть какая-то ирония. Ведь он одновременно втянул в игру и убийц, и того, кто спас меня от них. Ирония есть и в том, что вы, мистер Марсалис, вначале спасли мне жизнь, а потом разрушили все мои планы. Впрочем, такие, как вы, всегда протягивали человечеству обоюдоострый меч. С самого начала. Модификация 13. Воплощенное насилие в чистом виде. Наши спасители и заклятые враги».
Карл слушал напевную, образную речь Ортиса и вдруг вспомнил Манко Бомбарена с его цветистыми высказываниями о Пиштако и человеческой истории. Он праздно призадумался, нет ли у этих двоих общих предков.
«Где Онбекенд?» — спросил Карл без обиняков.
«Боюсь, я этого не знаю». Возможно, тринадцатый подался вперед, потому что голос Ортиса стал несколько напряженным.
«Действительно не знаю. Поверьте, если бы я знал...» «Джефф Нортон сказал, что он вернулся на Альтиплану, к Бомбарену. Оттуда вы его и выдернули с самого начала, чтобы все это устроить так?»
«Да, но я действовал через организацию Бомбарена. Все, что я мог, оставлять для него послание. В конце концов, он сам однажды ночью пришел ко мне в Нью-Йорке. Явился как призрак, прямо в дом, незамеченный охранными системами».
Ортис, глядя в окно, слегка передернулся.
«Я как будто духа вызвал. Мне еще тогда следовало знать то, что снова и снова твердят нам легенды и мифы. Никогда не призывай то, что не сможешь контролировать».